Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему критика может нас выбить из седла? Как реагировать на критику и как при этом не потерять мира в сердце? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях главный специалист по работе с критикой сегодня, пастор Балашовской библейской церкви Константин Андреев. Костя, привет.
Привет, Игорь. Приветствую всех слушателей.
Ну что ж, радиоведущие и пасторы – это две, мне кажется, профессии, два таких... даже не профессия, а состояние для людей, которые сталкиваются с критикой практически очень часто, да, и с ней приходится работать. И сегодня, друзья, мы решили поговорить о том, как, вот, в общем, справляться с критикой, как реагировать на критику, потому что с того времени, как люди сначала просто вышли в интернет, потом появились какие-то общие платформы, появились блоги, появились социальные сети – вот мы все больше и больше стали сталкиваться с критикой, с буллингом, с интернет-травлей и так далее. Вот я уже так до крайности довожу, да. Но с критикой мы точно все сталкиваемся, да. И чем больше у тебя подписчиков, и чем больше у тебя, собственно говоря, людей в общении, тем больше ты сталкиваешься с критикой. Вот об этом сегодня будем говорить. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы сами реагируете на критику, что с этим делаете. Вот, или просто нажимаете одну кнопочку, и бан-лист принимает очередного члена вашего бан-сообщества. Давайте попробуем в этом разобраться. Начну я с цитаты замечательного нашего русского классика Антона Павловича Чехова, который писал: «Когда критикуешь чужое, то чувствуешь себя генералом», считал Антон Павлович Чехов. В общем-то, он достаточно точно определил многих критиков в этом, да. Ну, собственно, еще до соцсетей и всяческих интернетов Иван Крылов в своей замечательной басне про моську и слона в одной фразе выразил состояние многих критиков: «Ах, моська, знать она сильна, коль лает на слона». Ну вот давайте разбираться, кто там слон, кто моська. Скажи, вот напоминаю, у меня в гостях пастор Балашовской библейской церкви Константин Андреев. Кость, скажи, вот тебя часто подвергают критике? Как ты к ней относишься? Как ты ее принимаешь?
Ну, сказать часто, наверное, будет неправильно, но регулярно, наверное, так надо сказать, регулярно. Вот. То тут, то там мы с этим сталкиваемся. Наверное, не всю критику мы можем, может быть, даже можем замечать, если она, ну, не в какой-то созидательной форме сказана, да, то это ты даже, может быть, и не заметишь, что это на самом деле была критика. Вот. Но иногда бывает, что она и далеко не в созидательной не в созидательной форме, ну, без любви, если говорить проще. Конечно, как и всем людям, критику, сказанную в любви, мне принимать гораздо легче, хотя бывает, что ее принять непросто, особенно где-то внутри. Ты, может быть, внешне там даже поблагодаришь и не будешь возражать, но внутри, ну, не всегда легко как бы какие-то слова принять. Вот как бы критику, сказанную без любви, принять еще сложнее. Вот. Но, наверное, это зависит от того, в каком духовном состоянии я нахожусь. Если я здесь и сейчас нахожусь в близком общении с Богом, то мне гораздо легче принять любые слова, любую критику, сказанную даже и в какой-то оскорбительной форме. И напротив, если я свой взгляд от Христа отвел, отношения мои с Господом прервались, увлекся суетой какой-то, заботами, то даже самую созидательную критику я могу в штыки от жены, например, своей воспринять и ей в ответ еще...
Нет, жена – это святое, слушай. Вот, не покритиковать мужа – это, мне кажется, вот день прожит зря. Нет, я шучу, конечно. Да, конечно, мы всегда сталкиваемся с, когда близкие, когда критикуют близкие, мы всегда сталкиваемся с тем, что мы же расслаблены и открыты, да, мы как бы не, мы же не как боксеры, всегда ждем удара, да, и когда близкие там критикуют, тут надо, конечно, уметь группироваться вовремя, понимать, что, ну, действительно, это ж не созвать тебя все критикуют. Хотя вот должен сказать, что вот эти очень сложные родительско-детские, например, взаимоотношения, когда ты входишь, в общем, если ты пришел, скажем, из семьи, где хорошая, здоровая атмосфера, да, духовная атмосфера, эмоциональная атмосфера, ты понимаешь, что там родители, когда критикуют, они, скажем, высказывают свои опасения или пытаются как-то помочь. Вот. А есть ведь семьи, где постоянно все друг друга критикуют. Я был в такой семье, вот, не в одной семье, честно тебе скажу. И это прям, знаешь, там ты ощущаешь себя прям случайно зашедшим и быстро хочешь уйти, да, потому что ты не понимаешь, что такое происходит. Знаешь, насчет критики у меня был очень хороший опыт. Я же, собственно говоря, когда учился на журфаке, вот я там сдавал очередные там курсовые проекты, а курсовые проекты на журфаке это что? Это, ну, статьи, да, в разных жанрах написаны, репортажи. Я помню, что я Александру Георгиевичу Менделееву, моему научному руководителю, он еще тогда не был, естественно, моим научным руководителем, он был просто преподавателем завкафедры печатных СМИ, на журфаке, я сдал статью, а я такой гордый, я же над ней что-то там неделю сидел там просто, и он мне дает, а там живого места нету, то есть вот, ну просто. И я такой, вот все перечеркнуто, там все там, вот это я там ее писал ночами. И он увидел мое лицо, он говорит: «Игорь, как же вы будете в профессии? Ну что вы, честное слово, как вы, это же наш хлеб. То есть я это сделал, чтобы помочь вам, и вы так реагируете. Представляете, будут огромное количество людей, которые захотят уничтожить вас, там захотят унизить вас. Ведь нельзя так, надо учиться». Вот я помню его такие уроки. Я с тех пор вот себя просто настраивал на то, что, ну, вот есть, по крайней мере, мой преподаватель, он хочет, чтобы я... Не все такие преподаватели, конечно, есть которые там не очень любят студентов, но Александр Георгиевич за студентов был прям горой, выходил, сражался, и поэтому от него получить критику было, это такая высшая похвала. Значит, он нашел в тебе что-то такое, что ты можешь что-то улучшить, что-то сделать. Да? Вот эти вот моменты действительно очень важные. Ты понимаешь, в церкви-то мы тоже бываем не готовы к критике. Да? Выходим. Тебе, кстати, часто к тебе подходит после проповеди рассказать тебе, что ты сделал не так,
Ну, я
задавать
думаю,
вопросы.
что братья и сестры в моей церкви очень милостивые. Вот. Милостивые, снисходительные. Христос живет в них. Вот. Поэтому не часто. Но это не, я не думаю, что это как бы говорит о том, что у меня нечего покритиковать. Это просто такой комплимент им. Я думаю, ты
А ты же наверняка бываешь в других церквях, иногда там проповедуешь, подходили к тебе, вот, критиковали тебе, как ты вообще справлялся со всем этим, как ты вступал в эту коммуникацию?
Да, конечно. То есть сам по себе опыт критики за проповедь мне знаком. Вот, наверное, мне помогает здесь опыт обучения в институте проповедников. То есть частью нашего обучения была практика, когда мы на группы разбивались, и каждый говорил свою проповедь, и затем после этого все, сначала начиная со студентов и завершая куратором, как бы руководителем, фактически высказывали критику. Ну, конечно, там были оговорки, да, что нужно сказать что-то сначала положительное, да, что там,
Это классика, что-то.
да, хорошо, и потом уже как бы ты, там, что мягко это звучало так, что нужно, над чем нужно поработать. Вот. Ну, да, фактически это, ну, та самая критика, и поэтому вот, наверное, вот это вот такой для меня, ну, опыт такой бомбардировки критикой закалил, что ну, наверное, редко я вот слишком как-то с переживанием отношусь к какой-то критике. Наоборот, признаюсь честно, я был бы рад, если бы ко мне подходили чаще. То есть я уверен, что мне есть над чем работать. И если там, ты меня спросишь, я тебе сам, ну, расскажу много моментов, над чем бы я, чем, почему мне еще нужно хотя бы сутки, чтобы эту проповедь подготовить, потому что она вот здесь, вот здесь, вот здесь была не готова. Вот, но суть заключается в чем, как мне кажется, да, вот критики, что, ну, зачастую вот эти наши реакции на критику, они нерациональные. То есть мы, ну, как бы огорчаемся, закрываемся или там агрессию какую-то включаем в ответ на критику не из-за того, что нам как бы аргументы или само содержание как бы, да, критики нас, как бы мы с ним не согласны. Мы здесь, ну, как бы критика, она сталкивается с нашими сердечными желаниями. Помнишь, да, послание Иакова, 4 глава, там Иаков пишет, откуда у вас вражды распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете и не имеете. То есть корень – это вожделение, корень желания. Вот. И иногда критика, да, даже самая правильная, самая хорошая, она может встать поперек моих сердечных желаний. И, ну, типично я вижу три таких, да, глобальных направления, в чем критика, ну, может нас где-то задевать. Все мы разные, да, каждый три человека посадишь, одну и ту же критическую какую-то, критический комментарий сделаешь, и у каждого будет задето что-то свое. Опять же, тот же Яков пишет, мы вчера вот только на группе размышляли, каждый обольщается собственной похотью, то есть у каждого из нас свои желания. Так вот, для одних критика так болезненна, потому что они защищают отношения. Они видят, если ты ко мне подходишь и меня критикуешь, значит, ты меня не любишь, значит, ты ко мне, оказывается, не по-доброму настроен, значит, ты меня не уважаешь, там, не ценишь. То есть это вот плоскость отношений. И человек начинает защищаться, на самом деле, в конечном итоге защищая отношения к себе, требуя «люби меня, цени, восхищайся, там, дорожи мной, уважай». Вот кто-то защищает не столько отношения, сколько защищает свою репутацию. Когда его покритиковали, да, и он понимает, что сейчас как бы тот статус, да, то те регалии, может быть, те погоны, которые он уже там, может быть, сам на себя повесил, если еще никто другой не повесил, вдруг они летят, слетают, и я, получается, совсем не тот, кем я себя позиционирую, как я себя представляю, а если это еще на глазах других людей, да, то я теряю просто свою репутацию, я теряю свой статус. Вот, и кто-то вот, то есть меня не столько волнует отношение, да, сколько вот какое-то признание, да, на которое я рассчитывал, оно просто как песок сквозь пальцы уходит. Вот, и третье, то есть первое – это отношение, второе – это репутация, признание, и третье – это люди остро реагируют на критику, потому что критика нападает на их желание иметь какие-то, не упустить какие-то возможности, какой-то комфорт свой, да, если еще глубже идти. То есть я уже рассчитываю, что я здесь как бы директор, да, я все теперь получаю достойную зарплату, у меня власть, у меня там кресло подо мной, возможности. И тут кто-то приходит и начинает меня критиковать. И я чувствую, что кресло-то шатается подо мной. И сейчас я потеряю деньги, я потеряю власть какую-то над людьми, да, возможности какие-то свои, и фактически комфорт потеряю. И человек начинает защищаться, обороняться, впадать в какую-то агрессию. Почему? Потому что в конечном итоге он любит комфорт, и он не хочет потерять свое местечко там нагретое. Ну, вот три таких направления, наверное, в конечном итоге сердечных.
Да, это правильно. Я, знаешь, вспоминаю первое занятие по риторике опять у нас на журфаке, и мы, занятие началось с того, что мы должны были приготовить такое 5 минут публичного выступления, да, на какую-то тему. И, значит, соответственно, курс, представляешь, там курс на журфаке, даже не церковь маленькая, да, там народу достаточно, такая группа большая была, ну, мы выступили, и, знаешь, первая фраза, которую мы услышали, говорит: что же мне с вами со всеми теперь делать-то? Да, то есть понятно, что там никаких правил риторики. Вот он там постепенно разбирал основные ошибки наши, показывал, где, как, чего, как выстраивать свою речь, как налаживать, значит, взаимоотношения с аудиторией там, и так далее. Вот такие важные моменты. И потом он, один у нас парень вышел, он такой идеал был, он во всем идеальный, он из такой московской, потомственный журналист из московской семьи, и он подготовил идеальное выступление. Я помню, вот наш преподаватель по риторике говорил, иногда сбивчивое выступление, конечно же, плохо, но иногда оно лучше, чем подготовленное, но безэмоциональное такое выступление, потому что если в сбивчивом выступлении есть какая-то жар эмоции, то ты увлекаешься и увлекаешься, а когда ты ничем не увлекаешься, конечно, сложно. И вот тогда мы учились, да, так воспринимать, и мы поняли, что преподаватели это, в общем-то, не злые дяди и тети, которые хотят уничтожить наши надежды на будущее. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы реагируете на критику, как с этим справляетесь, что делаете. Конечно же, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Для нас это очень важно. Комментируйте, для нас очень важно ваше мнение. И, конечно же, задавайте вопросы. Очень важно вот то, что вас беспокоит. И мы, конечно же, попробуем ответить на эти вопросы, помочь вам. И, друзья, вы можете, и, конечно, чем больше вы комментируете, тем легче наш эфир продвигается в соцсетях, и значит, вы помогаете тем самым расширять аудиторию проекта программы Б. Программа Б самые интересные темы, которые беспокоят вас, и часто мы выбираем эти темы из ваших комментариев, поэтому это то, что вы хотите, о чем вы хотите поговорить, и вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру, проходите по ссылочке, там есть все, любую форму платежа можете выбрать и, соответственно, любую сумму. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. У нас сегодня у меня в гостях пастор Константин Андреев, и мы говорим про критику и нашу реакцию на самом деле на критику. У нас уже есть комментарии. Саша Дружинин написал: «Всем доброго дня. Я не люблю выражать негативную критику, и вот, возможно, поэтому не могу принимать негатив. Но если поправляют с любовью, объясняя, почему так, с удовольствием исправляюсь». Вот, ну да, действительно, здесь очень, очень важно, что когда мы уже говорили, когда это делается с любовью, ты понимаешь, что тебе вот хотят сказать что-то с любовью, то как-то легче принимаешь это. Но мы, к сожалению, сталкиваемся в большинстве своем с критическими точками зрения, явно не с любовью выраженными, да, особенно в социальных сетях. Естественно, там Рубилова бывает такое, что вот страшно вспомнить. Но, вот, например, Дмитрий Иванович Писарев еще до появления соцсетей о критике писал следующее, о реакции на критику писал следующее. «Прикосновение критики боится только то, что гнило. Живая идея, как свежий цветок от дождя, крепнет и разрастается, выдерживая пробу скептицизма», считал Дмитрий Иванович Писарев. Ну что, кто? А Дмитрий Иванович Писарев знал, что такое критика и как ее выражать. Так что вот это его мнение. Еще один у нас комментарий. «Проповедник, кашу маслом не испортишь», он считает. Вот, Кость, как ты отреагируешь на первый, второй комментарий про критику? Кашу маслом не испортишь. Можно ли испортить кашу маслом или нет? И является ли критика маслом, если честно, не знаю.
Да, но опять же, как кажется, здесь вот с одной стороны, да, со стороны того, кто эту критику произносит, если он действительно хочет кашу как бы, да, удобрить, да, не испортить, а сделать вкуснее, то ему важно позаботиться о том, чтобы эту критику, ну, преподнести на таком блюде достойном, да, на том, которое облегчит это восприятие, приправить любовью, другими словами. Найти какой-то, может быть, такт, да, найти уместную ситуацию, когда ты эту критику скажешь человеку, позаботившись о том, чтобы она была услышана. К сожалению, для немалого числа людей важнее сказать, чем важнее то, нежели это было бы, он был бы услышан. И вот, но я как-то размышлял и пришел к пониманию того, что, ну, вообще это, наверное, признак духовной зрелости, причем один из тех, которые являются как раз вот видимым признаком. которые можно зафиксировать, да, как бы отследить. И это причем признак зрелости как отдельного человека, так и даже, можно сказать, признак зрелости церкви, да, какого-то сообщества. Это способность говорить истину в любви. То есть, ну, во всяком случае, в христианской среде нередко вот это вот понятие зрелости звучит, да, зрелый человек, зрелые люди, зрелая церковь. Но как, кто это? Вот один из признаков – это когда в этой общине, да, или данный человек, если говорить об отдельном человеке, он имеет вот эту вот практику, эту способность говорить истину в любви. Это вот если говорить о том, кто эту критику произносит. Если же говорить о том, кто эту критику слышит, то в данном случае, наверное, зрелость будет проявляться в том, если ты способен воспринять критику, сказанную без любви. То есть если ты слышишь какие-то критические комментарии, критический отзыв, и он сказан не в той форме, может быть, не в той, ну, не с достаточной, как бы, в неправильной атмосфере какой-то, с каким-то, может быть, негативом даже. Вот. Но при этом по своей сути он правильный, да, он конструктивный. Вот зрелость, она проявится в том, что ты будешь способен вот эту вот неправильную форму отодвинуть в сторону и воспринять суть, воспринять вот, содержимое, извлечь как бы, из ничтожного достойное.
Слушай, а как действительно отличить конструктивную критику от критиканства? Только в интонации, какой-то манере подачи или есть еще какие-то критерии?
Ну, наверное, опять же, смотря что мы подразумеваем под критиканством, да? если я правильно тебя понимаю, да, под критиканством ты имеешь в виду желание...
Ну, достать, желание... зацепить, достать собеседник, например.
Да. Да. Ну, на самом деле, как бы, надо признать, что даже желая достать, да, человек при этом может... Фактически ты говоришь о мотивации, как кажется. То есть различие в мотивации. Но сложность в том, что мотивация, она скрыта от нашего взгляда. То есть мотивация находится в сердце. И мы не всегда способны эту мотивацию... ну, вот, зафиксировать как-то. Да, иногда она, может быть, каким-то, ну, прям явным образом выражает, ну, проявляется, да, когда человек, ну, свою мотивацию облекает в какие-то, вот, ну, такие откровенно, да, откровенные формы, то есть он с оскорблениями какими-то, да,
высказывает. С выпадами там какими-то.
Да, с выпадами, вот, но при этом иногда человек может, знаешь, очень так все лакированно сказать, да, комар носа не подточит, но так уколоть, что там ты, это, мало не будет. Вот, наверное, в этом и сложность вообще самого этого явления в том, что здесь... ну, большое значение имеет мотивация. А мы, к сожалению, этой мотивации не видя, склонны что делать? Склонны иногда приписывать человеку неверную мотивацию. Неверную мотивацию. То есть, ну, опять же, даже оскорбляя, ведь человек может на самом деле оскорблять не от того, что он хочет тебя обидеть, а он, может быть, хочет себя защитить. Он может оскорблять не из-за того, что он к тебе... плохо относится, а от того, что ему больно. Ему больно. И вот кажется, ну вот, если говорить о каком-то практическом таком совете, ну, наверное, мудро будет, это в принципе по жизни, а вот в ситуации критики, наверное, особенно, мудро будет до последнего, насколько это возможно, пытаться оправдывать человека, приписывать ему добрую мотивацию. Вернее, правильно сказать, не столько приписывать, да, выбирать верить в то, что его мотивация добрая, насколько это вот возможно. И это защитит, застрахует от ненужных конфликтов, от ненужных каких-то вот, ну, столкновений, от такого в итоге взаимного огорчения, от потери друзей, разрыва отношений и так далее. То есть даже если человек, ну, движим неверной мотивацией, да, вот, а вы приписали ему добрую, чтобы и отреагировали как-то на его критику, ну, мягко, ну, от вас не убудет. Но если человек не настроен к вам негативно, а вы приписали ему вот этот вот негатив, да, на какую-то злобу какую-то в отношении себя и начали реагировать уже нередко, да, в ответ на злобу оппонента своей злобой какой-то, то это приведет к огорчению, к разрыву отношений, к большим-большим проблемам, которые на года, мы знаем, да, годами люди потом какой-то маленький, начинавшийся с маленькой какой-то ссорки, там, да, с немудрого слова конфликт разгребает. Поэтому вот мудрее ошибиться вот в сторону первую.
Комментарий у нас есть. Саша Дружинина написал: согласна с вами, зрелость в этом и есть, принять критику независимо от ее подачи. И Дима Исаев написал: аминь. Ну, очень здорово, что это откликается для вас, друзья. На самом деле вопрос очень важный. Я помню, что как-то у нас был такой, есть, естественно, для преподавателей, для любой сферы профессии, есть повышение квалификации, да, мы постоянно проходим какие-нибудь тренинги, какие-нибудь курсы по повышению квалификации, и как-то я был на очень интересном курсе, вот курс назывался «Повышение стрессоустойчивости», и как оказалось, он очень востребованный курс, потому что большинство сотрудников, большинство руководителей, они не стрессоустойчивы, то есть они могут делать вид, что они вот, ну, реагируют нормально на стресс, а потом, как ты понимаешь, разными способами снимают этот стресс. И есть такое направление, как повышение стрессоустойчивости. И в этом курсе первое, с чего начали, то есть каждого участника курсов этих подвергали необоснованной уничтожающей критике. Да, там, начиная с одежды, манеры держаться, говорить и так далее. Все-все недостатки. И там вся, вот, ну, вся группа вот такая вот уже была наэлектризована, а потом, собственно, сам ведущий, там, психолог-консультант и там, коучер, который занимается этим. Он говорит: понимаете, в этом вся штука. Вывести человека из себя и заставить вас неадекватно реагировать на ситуацию. Как бы наша задача показать, что это. И были такие личные коучинг-сессии, такие небольшие, там по полчаса. Да, и значит, когда я разговаривал, он говорит: а что больше вас всего, ну, как бы, задевал? Я начинал перечислять: да как это возможно, вот это, вот это, вот это. Он говорит: а какое это отношение имеет к вам? Я говорю: ну как, это по отношению ко мне было высказано? Он говорит: ну вы сами так думаете о себе? Я говорю: нет, ну вот и все. То есть вот такие немножко оптику, перемена оптики – очень важная вещь. Да? И вот из этого очень важный вопрос, мне кажется, сегодня. Можно ли подготовить себя к критике, воспитать себя для адекватного восприятия разного уровня критики, как ты думаешь?
Я думаю, не только можно, но и нужно. Дело в том, что когда критика прозвучала, да, как-то готовиться к ее восприятию уже поздно. Как, в принципе, ну, вообще любые трагедии какие-то, да, любые печальные события, когда они случились, ну, поздно уже как бы готовиться к их восприятию. Теперь нужно уже готовиться к тому, чтобы, ну, может быть, исправлять неверную первую реакцию. А вот ну, готовить свое сердце к тому, что придет какое-то неприятное событие, да, прозвучит какое-то неприятное слово, это и нужно, и важно. И каждый день. Дело в том, что нас не предупреждают, да, когда нас собираются покритиковать. Нам не говорят: слушай, сегодня в обед там такое печальное письмо тебе напишу, там, ну, почитай Писание, помолись, как бы, готовься. То есть такого, ну, как минимум такое предупреждение бывает крайне редко, какой-то намек. Обычно это неожиданно всегда, когда ты совершенно этого не ждешь. Некоторые даже потом говорят: да, это прям нож в спину было. И поэтому, конечно, нам важно всегда быть в таком, в настрое бодрствования, чтобы быть готовыми принять любую критику. Ну и если говорить о верующих людях, если говорить о христианах, то у нас, как у детей Божьих, есть безграничный ресурс для того, чтобы подготовить себя к самой жесткой там, критической атаке, у нас есть Евангелие. Евангелие. И Евангелие, оно помогает нам правильно относиться к какой-то критике, к каким-то там наездам, к агрессии какой-то. Почему? Оно помогает нам, делает нас свободными от страха перед ошибками. Оно делает нас свободными от беспокойства, там, от чувства вины какого-то. Вот, зная, что Христос взошел на крест и отдал себя за наши грехи, Он взял на себя все наши ошибки. Он прощает нам всю нашу вину, прощает нам все наши несовершенства. И если мы действительно этим живем, если эта истина она растворилась в нас, то даже если появился на горизонте какой-то человек, который не готов нам простить нашу ошибку какую-то, да, который вот, хочет нам показывать на наше несовершенство, мы спокойно будем к этому относиться. Мы воспримем его как Божьего посланника, да, которого он послал, чтобы нас продолжать совершенствовать. Почему? Потому что мы знаем, что Бог нас уже простил. Самая совершенная личность, да, во Вселенной, она к нам уже ничего не имеет, у нее к нам претензий нет. Поэтому я думаю, что вот самый главный наш ресурс как христиан – это Евангелие. Оно способно научить правильно принимать критику самого боящегося критики человека.
Еще почитаю комментарии. Саша Дружинин написала: «О, обиды – это вообще отдельная тема. Слава Богу, есть, что есть Дух Святой, который помогает проходить подобные ситуации. Главное понять в необоснованной критике, что она к тебе не относится». Андрей Брусниченко написал: «Когда пастор и диакон не слышат разумных слов, приходится портить репутацию. Если исправились, то наоборот, восстанавливать их репутацию. Помогает». Вот как, согласен ты?
Ну, я думаю, что нам, в принципе, да, нужно хранить репутацию друг друга. Это Божье повеление, когда Христос, помнишь, говорил о том, как нам реагировать на ошибки друг друга, то он вот эти вот три уровня вовлечения представил. Это разговор один на один, разговор вдвоем и втроем, и разговор с вовлечением всей церкви, всей общины. Вот. И в этом ключевая забота о чем? Именно о репутации человека. Он дает возможность человеку, раскаявшись на первом уровне, не потерять свою репутацию. Вот поэтому, безусловно, мы должны заботиться о репутации братьев и сестер. И если вдруг что-то, что мы хотим там, ну, покритиковать, не является чем-то публичным, да, а это где-то там в узком кругу случилось, произошло, стало известно, ну, бесспорно, нам нужно в узком кругу и пытаться какое-то вот исправление предложить.
Ну, ты знаешь, часто люди руководствуются, значит, ветхозаветным библейским принципом, там, не обличающий праведник, значит, виновен в грехе его, да, и поэтому, так сказать, рубят. А, кстати, апостол Павел при этом дает такую немножко иную оптику на эту проблему, когда он говорит о употреблении идоложертвенного, он говорит, что если мясо искушает брата моего, то не буду есть мясо вовек, дабы не быть искушен, ну, как бы не стать искушением для другого человека. Вот это вот момент того, когда я принимаю решение, да, для себя не быть искушением для другого, очень сложный, потому что, ну, понятно, что те, кто хочет, он накопает, понятно, да, да, и все равно вот как-то нас действительно Священное Писание призывает к тому, чтобы, да, не давать повода ищущим повода, хотя они, конечно же, найдут этот повод. Небольшая цитата, Макс Молотов, такой современный креативщик, да, значит, человек, который, в общем, занимается развитием креативного мышления, написал: «Критикуя, мы тратим энергию, не получая взамен новой. Улучшая, мы тратим еще больше энергии. Однако взамен получаем ее квантовый скачок». То есть совершенно другой уровень, да, получаем. Что, как ты думаешь, нельзя делать в ответ на критику? И почему?
Ну, наверное, первое, это то, о чем мы уже говорили. это приписывать человеку, если его мотивация не очевидна, то приписывать человеку злую мотивацию, такую негативную мотивацию. Стоит до последнего выбирать и верить, что человек к тебе расположен. Человек, даже не избрав правильную форму, да, тем не менее он ищет твоего созидания, он ищет твоих перемен каких-то в жизни добрых. Вот. Это первое. Ну, естественно, мне кажется, да, все остальное уже вытекает, наверное, из этого. Ну, не стоит в ответ там, да, начинать рассказывать, что, в принципе, часто и происходит, да, в ответ высказывать человеку все то, что у тебя есть по отношению к нему. Вот. Даже если человек не зрел и подошел к тому, чтобы покритиковать себя, ну, не стоит опускаться до его уровня, да, не стоит вот повторять его ошибки. Так же, как ты не услышал сейчас его, да, то, скорее всего, и он также не услышит себя. То есть, если он продемонстрировал незрелость в том, как он говорит критику, то он тем более будет также незрел в том, как он ее воспринимает от себя. Поэтому то, что ты сейчас в ответ на его критику выдашь свою, да, ну, это ни к чему доброму не приведет. Вот. Ну и третье, наверное, вместе с этим, надо сказать, что, ну, не стоит замыкаться, когда тебя критикуют, да, не стоит останавливаться после каждой критики. Да, размышляй, подумай, вникни, постарайся услышать рациональное зерно какое-то, может быть, которое есть в сказанных словах. Вот. Но даже если оно есть, даже если что-то в этом правильно, ты в чем-то был неправ, ты в чем-то ошибся, ну, не ошибается, то никто ничего не делает, как бы, да, такая знаменитая аксиома. Иди вперед, продолжай двигаться, вот, критикуй тех, кто что-то делает, не критикуй только тех, кто вот лежит и ничего не делает, они обычно критикуют. Поэтому пусть критика, она тоже не приведет к какой-то остановке, такой демотивации.
Ну, я думаю, что я согласен со всем, что ты сказал. Я думаю, что прежде всего нужно еще не нужно все отрицать, что этого такого нет, это только настроит еще хуже. Конечно же, молчать и игнорировать тоже бессмысленно, потому что так или иначе это все равно накопится и все выйдет, и все равно придется решать эту проблему. И агрессивно реагировать, ты об этом сказал, что там вот нападать бессмысленно и оправдываться, извиняться. Потому что если есть что-то, что нужно исправить, нужно просто это признать. Признание, кстати сказать, я как преподаватель понял одну простую вещь. То есть понятно, что студенты, значит, они что-то узнали и думают, что вот они сейчас-то преподавателя там поймают и скажут. Вот. Понятно, что преподаватель всегда легко может определить уровень студента по их письменной работе, где все проявляется, да? Как бы ты не готовился. Но признавать свои ошибки... У меня была забавная ошибка. Я не поверишь, я перепутал Джона Мильтона с Иоганном Вольфгангом Гёте. Вот, потому что и того, и другого Пушкин очень ценил, и я почему-то, у меня почему-то в голове это перемешалось, я как-то сказал, что, ну, там, Джон Мильтон общался с Пушкиным, ко мне студент сказал, он говорит, их там столетия разделяют, как они могли общаться, и потом я начал понимать конспект, и я потом на следующей лекции вышел, я говорю, ребят, я честно извиняюсь, я перепутал Гёте с Мильтоном, да. Это Гёте послал перо Пушкину в знак признания Пушкина, то есть типа, Гёте и Пушкин были современниками, и к Мильтону не имели отношения, просто Пушкин очень любил Джона Мильтона, вот и все. То есть признание в этом, и как бы мой авторитет никак не пошатнулся, пьедестал не упал, не разбился в клочья, да. Вот как-то так. То есть признание своих ошибок, это никак не уронит вашу репутацию. Да? Проповедник написал, значит, признак взросления – не критиковать критиканов. Вот. Согласен с этим?
Абсолютно, абсолютно, да. Наверное, в жизни каждого человека есть вот те, кого они назовут критиканами, да, кто вот особенно критичен к нему, к его деятельности, к его характеру, к его поступкам. Как ты говорил вначале, да, для кого-то это вот члены семьи, для кого-то, может быть, кто-то в коллективе. Вот, и это, этих людей можно, отношение к этим людям можно изменить. То есть можно воспринимать их как своих учителей, да, кто учит, не как своих врагов каких-то, а воспринимать как своих учителей. И вот те, которые учат, как апостол Павел, он же говорил, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, чтобы я не превозносился. Вот, там толкователи спорят, да, что это, о чем, о ком идет речь. Вот, но сам факт того, что он в этой трудности, да, воспринимал возможность учиться, возможность меняться, возможность расти. Точно так же нам, да, вот этих критиков нужно не просто вот, научиться не замечать, да, или там такие невидимые беруши, да, на них надеть, на свои уши, на свое сердце, вообще их не слышать. Нет, как бы научиться взять какую-то духовную пользу, духовный рост от этих людей, коль Господь привел их в нашу жизнь.
У меня опыт очень интересный, так как я ведущий подкаста, то понятно, что в запале мы там разговариваем и допускаем всякие речевые ошибки, бывает такое, да. Конечно, готовишься, все это все равно вот пропускаешь это. И, конечно, слушатели, подписчики, они внимательно слушают. И я помню, что один из наших подписчиков написал так: не вот это, а вот так, не вот это, а вот так. Я написал, я говорю, что бы мы без вас сделали вообще совсем. Вот, спасибо. Он говорит, слушайте, как здорово, когда человек с юмором реагирует на такое занудство и мое, значит, такую душную реакцию, как сейчас это модно говорить, да. То есть вот, пожалуйста, один из способов с юмором отнестись и не накручивать вот этот конфликт. Саша Дружинин написал, но здесь критика, в принципе, не как критика, это я про студента, здесь замечание преподавателю, что он ошибся. А вот принять это, конечно, нужно, ведь это было очевидно. Ну, безусловно, да, всегда трудно, да, студент и преподаватель. Да. И иногда... Просто я просто говорю, я очень люблю своих студентов. У меня самые замечательные студенты из всех, которые только могут быть, естественно, и поэтому они никогда не пытаются поймать меня на чем-то там специально, да. Но иногда бывает в группе человек, который так специально там что-то находит, выковыривает. То есть, тоже такая обычная вещь. Небольшая цитата из Сергея Довлатова: «Легко не красть, тем более не убивать. Легко не вожделеть жены своего ближнего. Куда труднее не судить». Может быть, это и есть самое трудное в христианстве. Именно потому, что греховность тут неощутима. Подумаешь, не суди, а между тем не суди – это целая философия, считал Сергей Довлатов. Как нам реагировать на несправедливую критику? Нужно ли отвечать на нее, защищаться? Можно ли с этим бороться, как ты думаешь?
Несправедливая критика? Во-первых, нужно не спешить вот давать критике ремарку, да, что она несправедливая. Вот. Нередко в самой несправедливой критике, ну, мы это уже упоминали, да, есть какое-то рациональное зерно, и нужно его взять. Вот. Второе, как ты, в принципе, уже верно заметил, не стоит спешить давать какие-то ответы, обещания и так далее. Мудро на любую критику, да, с добрым тоном, с благодарностью, да, попросить время поразмышлять, подумать, и не просто как бы воспринять это как способ уйти там, да, от разговора, чтобы там вдруг сейчас в сердцах не наговорить лишнего, а действительно, ну, найти время и поразмышлять, если это особенно, ну, какой-то человек не прохожий в автобусе, да, там, или в очереди где-то там к стоматологу, а действительно человек, который вас знает, да, что-то вот решил вам сказать, решил вам озвучить, вот, действительно уделить время и молитвенно поразмышлять, подумать, вот, а есть ли что-то в этих его словах. Вот. Ну и если вы придете к тому, что... Ну, нет, это тоже нормально, это тоже результат. Вот, но вы всерьез отнесетесь к к человеку, к серьезно отнесетесь к словам человека. Ведь мы же хотели бы, чтобы к нашим словам, к нашему замечанию, да, относились так же, чтобы нас слышали. То есть, кажется, это такая вот, ну, правильный подход к дружбе, к отношениям, к коммуникации какой-то. Вот. Но если какой-то человек вот, ну, он явно прям прицепился к вам, да, и вот критикует вас и тут, и там, ну, и вы раз, два, три попытались что-то ответить, но вы ясно видите, что его цель не созидать вас, да, он просто вот тролль какой-то, да, критикует вас и критикует, ну, кажется, что нет вообще проблем, чтобы такого человека как бы отстраниться от такого человека, как кто-то говорил, да, собака лает, караван идет. Продолжать идти своим курсом, делать свое дело, ходить пред Богом, вот, заботиться о том, чтобы Господь в первую очередь одобрял наши слова, если кто-то, наши дела, наша жизнь. А если кто-то из людей это не одобряет, ну, как бы мы же не рубль, чтобы всем нравится.
Угу. Саша Дружинин написала: 100% юмор всегда выручает. И Ольга тоже написала: тоже без юмора, точно без юмора не выжить в нашем мире, особенно когда вижу ворчунов и критиканов, всегда хочется пошутить. Вот скажи, у нас не так совсем несколько минут осталось. Дает ли нам Библия ориентиры, как реагировать на критику, что делать, что хочет от нас в этом случае Бог?
Ну, я думаю, дает, конечно. Как всякая истина, да, она должна быть сказана с любовью. В Псалме 84 мы читаем о том, что истина и любовь, они встретились. Вот, мы должны с истинной любовью говорить критику и, в принципе, отвечать на критику, да, мы должны точно так же, с истинной любовью. Вот, второе писание говорит о том, чтобы мы были внимательны к своим сердцам, наблюдали за своими сердцами. Вот, корень любого конфликта – это желание, сердечные какие-то вожделения, устремления, поэтому мы должны быть чуткими, и особенно в моменты критики, как момент искушения, да, видеть, ну, быть наблюдательными за своим сердцем, куда оно у нас, чтобы не сердце стало нашим хозяином, да, но мы были хозяевами своих сердец. В-третьих, как и к любому искушению, Писание нас призывает относиться спокойно, даже больше того, Яков говорит, радуйтесь, когда впадаете в искушение, вот, воспринимать любое какое-то несогласие, да, как возможность, вот, с радостью, с оптимизмом, никоим образом не закрываясь, не прячась, там, не пряча голову в норку. Вот, наверное, это вот такие ключевые практические моменты.
Да, я хочу в окончании нашего разговора, нашей реакции на критику, еще несколько советов от апостола Павла прочитать. Послание к филиппийцам, 2 глава, с 1 стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению, по желанию к спору, к любви к спору или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботьте, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Здесь очень простые рецепты нашей духовной жизни, когда не воспринимать другого как врага и как вот хищника, который пришел расхитить все то, что ты нажил и сделал, научиться служить другому человеку и понимать, что если община не стремится к согласию, значит, где-то твоя вина, значит, ты что-то не внес в общину, чтобы было больше согласия, было больше понимания. И, конечно же, мы должны с любовью принимать друг друга. Это очень сложно. Но мне кажется, это самая важная наша задача – принимать, слышать и видеть другого человека. Спасибо большое. Сегодня был с нами пастор Балашовской библейской церкви Константин Андреев. Спасибо, Костя, большое за твои советы, твой опыт пасторский. Спасибо, друзья, что были с нами в нашей передаче. Не бойтесь критики и, главное, полагайтесь на Бога, будьте с Ним, и пусть все у вас будет с любовью. До свидания, да благословит вас Господь.
Всем пока.